которые говорили, да не надо нам вмешиваться в это дело. Ну неужели ты думаешь, что он туркам будет помогать свои кровные деньги слать? Зачем? Он там евреям помогал, покупал оборудование для сельскохозяйственных работ, там, для этого. Неужели он будет им посылать? Тем более эти деньги туркам мало что помогут. Это не тот масштаб. Но тем не менее Державин сказал нет. И комиссия постановила передать. И его перевели в казематы Петропавловской церкви, где его тайные канцелярии допрашивали, правда, без пыток. Им нравилось, что он объясняет. Все подробно им объяснял. И в рамках Нового Завета показал себя знающим гораздо больше, чем они сами. Показывал, что и как. На вопрос, почему не признает Иисуса Христа Мессией, он спокойно сказал, что еще Нахман в XIV веке показал в диспуте в Испании, что когда придет Мессия, то кончатся войны между людьми, распри, безобразия. А тот факт, что вы меня арестовали по такому лживому объяснению, говорит для меня, что не наступили еще те времена, когда все честны. Неужели вы не верите вот в это дело? Когда такие бумаги пришли к Павлу, он рассмеялся и сказал, ну, зря вы с этим мужиком, ну, вообще он немного опасный, надо установить за ним домашний присмотр, негласный, но надо его выпустить. 19-го Кислева он был выпущен у хасидов, этот день по сей день отмечается как большой праздник у хасидов Хабарни. Но он приехал домой, но его противники не прекратили и снова написали на него донос. Его снова арестовали, снова в казематы Петропавловской крепости. Он даже толком не знал, в чем его обвиняли. Эти люди не говорили. Они изучали документы эти. В этот момент к власти пришел Александр I. Как Пушкин говорит, не Александров счастливое начало. Александр, который невольно оказался виновным в убийстве своего отца, очень хотел поступать только по-божески и принимать решения справедливо. Он выпустил многих людей, того же Радища выпустил из ссылки. Поэтому, когда ему доложил человек, он расхохотался, ну что ерундой такой заниматься, отпустите и прекратить домашний присмотр. Он вернулся домой, это было 1801 год. Вот тут ему дали имя Алтер Рейби, старый учитель. То есть он тут уже был окончательно признан как подлинный лидер значительной части еврейского народа и весьма уважаемый всеми остальными частями еврейского народа благодаря своей подвижнической деятельности, направленной на благо людей и меньше всего на свои собственные интересы. Последующие 10 лет его деятельность была направлена на то, чтобы помочь еврейскому народу повысить свой уровень жизни, что было очень непросто сделать, и всячески пропагандировать хабадское учение, в чем он достиг больших успехов. Число хабадников быстро выросло. Наступил 12-й год, война. Как известно, Наполеон поддержал решение французской революции о том, чтобы ликвидировать все антиеврейские законы. До настоящего времени Наполеон является единственным человеком, который дал звание маршала человеку еврейской национальности. Больше в истории таких людей нет. А он дал, и когда кто-то ему сказал, то он сказал, что он его завоевал на поле боя, а не в кабинете, как вы. И тот он Массена, тот, кто воевал с Суворовым.
Массена.
И, кстати, уровень Массены видно из таких фраз. Все свои победы я отдал бы за швейцарскую победу Суворова. Как он улизнул из моих цепей, я не понимаю по сей день. Между прочим, я в прошлом году был в Швейцарии, вот мы с Гуревичем, он тоже там был, на год раньше меня вспоминали. Памятник Суворову в Швейцарии, в том месте, где он переходил, это место огорожено, и текст великому полководцу, освободителю швейцарского народа от иноземных захватчиков. Я подумал, что Гитлер читает эти слова просто так, но они по-немецки были написаны. Но у нас было в группе немало людей, которые знали немецкий, и когда мы отошли, они прочитали, да, действительно, не написано французских, от иноземных захватчиков. То есть там Суворов в почете. И эта территория охраняется. Мэр города вечно смотрит, чтобы там был порядок. Туда очень много приходит туристов, не только из России. Когда мы были, там были из многих групп, так как имя Суворова в большом почете, поскольку он один из пяти полководцев, который не проиграл ни одной битвы, хотя дал 60. Наполеон тоже в этом списке, поскольку он столько выиграл побед, что его неудачи под Ватерлоо справедливо не принимается во внимание. Ну, вернемся к нашим делам. Началась война, и многие люди говорят, Наполеон запретил антиеврейские законы. Его победа приведет к тому, что у нас будет то же самое. Нам надо поддержать Наполеона. Альтер-Дейго тут проявил свою пророческую мудрость. Он сказал, мы этого не сделаем по двум вещам. Во-первых, Наполеон действительно увеличит наше богатство, уменьшит бремя властей на нас, но он оторвет нас от Бога и приведет нас к ассимиляции. Но самое главное, что Наполеон, как только он умрет, все его дела рухнут, и все вернется, как было. Тем более, что мы на окраине стоим по отношению к Франции. Поэтому только поддержка нашего императора и никаких разговоров. Его авторитет привел к тому, что разом все еврейское население, оно все жило в этой области, в которой Наполеон пошел. Недаром Денис Давыдов, инструктируя одного своего разведчика, который шел в какой-то польский город, тот написал потом об этом мемуары, которые всегда цитируют все еврейские ученые, я это место прочел у Дубнова, он пишет, Денис Давыдов говорит, не заходи в польские дома и не спрашивай, заходи в еврейские дома, они тебе скажут правду, где французы, что и как. Вот он это, даже не думая, этот офицер, который был в партизанском отряде Давыдов, написал, а они потом много-много десятков лет служили для всех еврейских историков очень важным документом, что Денис Давыдов, это не кто-нибудь, а Денис Давыдов сказал. То есть это говорит о том, что еврейский народ в той войне поддержал свою страну, хотя Синедрион, как он тогда, Синод, наверное, Синод Русской Православной Церкви объявил, что Наполеон – это чудовище еврейского Синедриона, буквально, который хочет захватить нашу страну. Эти слова приведены в книжке Торле «Нашествие Наполеона на Россию». И тем не менее, вот Альтер-Ребе очень правильно тут рассудил. Он отступал вместе с отступающей русской армией, его везли, привезли в Курскую губернию. Тут война изменила ход, наши стали наступать, русская армия. Он хотел вернуться к себе домой, но врачи сказали, что его нельзя трогать, он себя плохо чувствует. К сожалению, он там же, в Курской области, в самом начале 13-го года умер. Похоронили его в Полтавской области, в городе Гадяч. Там была сильная хаббатская община, которая поставила ему замечательный памятник и светильник, который горел вплоть до Великой Отечественной войны. Есть такой еврейский писатель Прейгерзон. У него есть книжка «Когда угаснет лампада». Вот он описывает эти моменты хорошо. К слову сказать, в 1959 году, когда исполнилось 150 лет Полтавской битвы, то я был в экскурсии на это место в составе группы московских лекторов, членов общества знаний. И у нас гидом там был один националистически настроенный украинец, который крыл москалей. Мы ему говорим, ну это мы москали. Мне он сказал, ты еврей, а ты не москаль. Москали, ну, тогда сказал, в 59 году. Москали, это, говорит, совсем другое дело. Так он представил Полтавскую битву, как, что Петр I боялся воевать битву страшно страшился Карла, убегал в течение, после поражения под Наровой в 700 году, убегал от всех сражений. А Меншиков, наоборот, верил, что он победит. И он насильно выставил полки так, что отступать было невозможно. А Карл XII, который страшно хотел битвы, не сомневался, что выиграет, несмотря на то, что у него условия были невыгодны, все-таки влез в эту битву. И Меншиков отразил его атаки, а потом возглавил решающую атаку русской кавалерии. И шведская армия перестала существовать, убежало всего несколько сот человек вместе с Карлом XII. Когда это дело кончилось, сказали, сейчас мы вас повезем в города, такая перекличка той войны великой с Великой Отечественной войной. Привезли нас в два города и в третий, совершенно мне неизвестный город Годяч. Там похоронен командир 47-й армии генерал-лейтенант Корзун. Памятник ему какой-то козловский архитектор поставил. Действительно солидный памятник. Ну, мы походили, поговорили. Я понятия не имел тогда, что в этом городе похоронен Альтер-Рейнер. Нигде об этом не писалось, ни одного слова.
Светильник не горел.
Сейчас, когда я интернет смотрел, я открыл город Годяч. Там написаны места, которые посещают туристы. Ну, там церкви всякие, памятник генералу Корзуну, памятник Альтеру Рене. В интернете эти картинки есть, но тогда я их не видел. Такова биография этого исключительно интересного и действительно подвижника, подлинного подвижника, который видел смысл своей жизни, улучшение жизни родного народа и никогда свои великие идеи не разменивал на какие-то меркантильные обстоятельства. Учение его. Не будем очень много говорить о нем, но все-таки. Почему возник Хабад? Залман Шнеур полагал, что нужно внести новые, более усиленные интеллектуальные начала в традиционную хасидскую мистику Каббалы. Нужно внести новое, более интеллектуальное начало в традиционную хасидскую мистику Каббалы. Как хотите, понимаете эту фразу. Ну, в общем, ее идея понятна.
Нет.
Альтер Рейбе рассматривал свой труд как руководство к богопониманию, как к истинному богопониманию. Категории, которыми он оперировал, как он говорит, это любовь, страх и размышления. Вот этими тремя категориями, любовь к Богу, к ближнему, к широкому смыслу, конечно, ни к детям, ни к жене. Вот этими тремя категориями он оперировал для того, чтобы создать, по его мнению, стройную систему взглядов.
Еще раз. Любовь, сострадание.
Любовь.
Страх.
Страх. И размышления. Но то, что размышления, хорошо. Страх, ну, он по-своему прав.
Страх по отношению ко Всевышнему.
Да. По отношению к Всевышнему, да, к его возможному наказанию. Ведь в учении такого великого человека, как Сахаров, сказано, что страх при наличии двухъядерных государств является самым лучшим средством сохранения мира. Так что в этом смысле атомная бомба принимала на себя чуть ли не божественные функции в некотором смысле. Но действительно страх перед ней вещь не шуточная.
Вот это Виктор Амазов. Бога нет, то все можно.
Да.
Мы сегодня с этим сталкиваемся.
Да.
Все практически.
Он отрицал европейское просвещение. Считал, что оно не нужно для интеллектуального понимания божества. В этом отношении у него огромный отрыв от Рамбама. Бубер объясняет это тем, что он опасался, что увлечение европейскими науками приведет потому что евреи оторвутся от своего, от своих корней. Это точка зрения спорная. Одни так считают, другие не так. Другие считают, что это было веление времени, устоять нельзя. Но идею его можно понять. Она была в том, чтобы сохранить еврейский народ. Дальше будет понятно, когда он считал, что придет Мессия, и все пойдет как надо. Итак, всего не надо изучать науки европейские, надо изучать Тору, и тогда божественный сехель, это ум, медот, чувства, соединяются и дают даат, знания, и они достаточны для всего. Альтер Ребе был убежден, что существующие помимо Хабада раввины размывают монотеистический взгляд на Бога. А вот он, когда он говорит о единстве Торы, Талмуда, Каббалы и прочее, он приводит к подлинному монотеизму Бога. Эту фразу можно понимать как хотите, но написано у него так. Душа еврея – это божественная искра, нефиш. Она не сотворена, она эманация божественной мудрости. Эманация – это значит истечение, отчуждение. То есть не сотворил Господь душу, а она часть божественной мудрости. Она выше, чем сотворенные вещи. Это новый был подход, которого до него никто не придерживался.
Еще раз повторите.
Душа еврея – это божественная искра, не сотворенная, а являющаяся эманацией божественной мудрости. Эманация – это истечение отчуждений, то есть это как бы часть самого Бога. Но у него сказано мудрости. Но нам легче понять, если сказать Богу, потому что что такое его мудрость в отрыве от Бога, не очень понятно. Тора совместно с ритуалами помогает достичь состояния битул, исступления, в котором ты лучше всего можешь понять интуитивный уровень божества. Битул, исступления.
Что?
Битул
чаще
говорят.
Отказ от я.
Отказ от собственного я.
Но я это слово проверил, оно так пишет.
А как переводится?
Биттул.
Как переводится?
Иступление. Ну, имеется в виду, что вы пришли в такое состояние.
А, экстаз.
Экстаз. Да. Вот именно.
Экстаз, я все принимаю, не анализирую.
У каждого человека есть три нравственных категории, утверждает он. Хесед – доброта, гвора – сдержанность, и таферит – умеренность. Задача Хабада – всячески развивать эти три качества у людей, чтобы способствовать на пользу этим людям и еврейскому народу.
Умеренность,
доброта, умеренность, сдержанность.
Доброта. Но вообще таферит – это же красота.
Таферит – это несколько другое.
Написано…
Прекрасно.
Я проверял, это написано «умеренность». Есть у человека очень важный момент. Кроме божественной искры, и искра животная, которая стремится к козлу. Античные философы прямо противоставляли божественный разум и низменные эмоции. Он дело ставит в более лучшем виде, что и у животной души могут быть и хорошие чувства, и хороший разум. Не так безнадежное дело. И вся жизнь человека происходит, что он мечется от божественной искры к животной. У средних людей вот это вот метание. У цадиков божественная искра, у злых людей вот у них животная искра берет верх. Отношения, очень интересная фраза Бубер пишет, для понимания, что это такое отношение животной души и божественной искры, эти отношения напоминают отношения всадника и лошади. Если всадник управляет, то все в порядке, а если начинает лошадь управлять всадником, то возможны безумные поступки. Тут пример очень хороший. Значит, вот это вот животное искра, обратная сторона божественной искры, у него называется ситра-ахара. Вы знаете, что движение одностороннее, там это слово ситра написано, диситра, что одностороннее движение. А тут ситра-ахара, то есть другая сторона души, другая темная сторона души. Альтер-Ребе, надо сказать, довольно оптимистично оценивает людей. Он считает, что каждый средний человек в состоянии добиться того, чтобы у него верх брала божественная искра. И для этого достаточно стать хабадником, читать книги хабадские, и это уже приведет к тому, что у тебя божественная искра будет превалировать над животной искрой, с животной стороной души. Несколько раз у него, когда он разбирает эти вещи, он несколько раз пишет: не уступайте животной стороне души, не уступайте, боритесь с ней, в ваших силах с ней справиться. Вот тут он выглядит гуманным, не безнадежным человеком, что ничего с людьми не поделаешь, они будут делать плохие поступки. Читайте книги Хаббат, становитесь хаббатником, и это гарантия того, что в свете того, что вы узнаете, вы всегда справитесь с ситра-ахара, с животной стороной своей души. Ну, значит, вот это учение о двух сторонах и надежда, что можно справиться, он считает это одна из важнейших основ Хаббада, поскольку ориентирует еврейский народ на то, что он способен отказаться от зла и поступать правильно, в соответствии со своими великими традициями и великими мечтаниями и надеждами. Тут, надо сказать, у него есть фраза, которая вызвала бурю возмущения. Душа еврея и душа нееврея устроены, имеют разные происхождения, устроены по-разному. Вот когда Саша читал лекцию, когда он рассказал, что такое душа, у нас, наверное, никого не осталось, кто бы ему не задал вопроса, что такое душа, но никто даже не допускал мысли, что душа еврея и душа нееврея устроена по-разному. Это... А он так считал. Это вызвало бурю. Некоторые критики на этом основании очень зло. Например, христианская церковь, хаббат и хасидизм ставят самыми главными своими врагами в еврейском лагере. И на сегодня. И на сегодня христианская, русская православная церковь ставит хаббат и хасидизм как главных противников в еврейском лагере. Но поэтому их критика нам не интересна. А вот то, что сказал папа Иоанн Павел, великий человек, благородный человек, партизан, который во время войны спасал евреев и после войны принял ряд законов в пользу нашего народа. Когда он приехал в Израиль, ему один человек из наших левых журналистов задал вопрос, что христиане утверждают, что поскольку евреи не приняли Христа, то Бог разорвал свой обет с еврейским народом, и таким образом эта земля перестала быть обетованной для евреев. На что папа сказал: вы знаете, я лучше вас знаком с христианскими документами, ни одного богослова серьезного я таких глупостей не читал. Этот завет разорвать нельзя, поскольку Христос о нем много говорил, о нем много говорил и Павел, и все остальные, вот те, кто были с Христом вместе, апостолы. И ни у кого нет даже намека, что это приводит к тому, что... Так вот, такой человек насчет души, у него очень деликатная критика. Он сказал, что Авраам – это 20-е поколение людей. Адам, Ной – 10-е поколение, Адам – 20-е. Бог сделал, когда душу людям дал, то она передавалась, передавалась, и нигде нет слова о том, что когда появились после Авраама авраамиты, что у них душа устроена по-разному, нигде нет ни в одной книге никакого слова. Это крайне неудачное место, и хасидам следовало бы от него отказаться. Два слова о книге Тания. Ну, мы уже говорили, что он эту книгу написал как основополагающую книгу своего учения, по существу это учение об этике еврейского народа. В ней 5 частей. Первая часть называется «Книга о средних». Эта книга посвящена о тех, кто вот не праведники и не злые, то есть в основной массе еврейского народа хаббатского направления. Статистика хаббатская считает, что таких людей 200 тысяч. Людей, которые сочувствуют хаббатникам, в дружбе с ними посещают какие-то мероприятия еврейской национальности. Таких людей 1 000 000. Несомненно, что все мы с вами в этот миллион входим. В настоящее время хаббат примерно в 70 странах имеет свои представительства и примерно 1500 организаций хаббатов. Некоторые удалились, потеряли всякую связь с хаббатом. Примером является организация «Нетурей Карта». Вы знаете, в нашей стране есть такая подлая организация, которая в день 5 ИИРа вывешивает черные флаги, ездит в Иран целоваться с ними и требует ликвидировать нашу страну, потому что, по их мнению, нашу страну должен создать мессия, а не живые люди. Так вот, это Нетурей Карта. Нетурей – это охранники, защитники, а Карта – это город на финикийском языке. Вот Карфаген, Карфа, Карта – это город, а Ген – это новый. Карфаген – это так же, как Неаполь, как Новгород. Новый город, Новгород. Так вот, это они тоже вышли из Хабада. Но для того, чтобы подчеркнуть, что Хабад ничего общего не имеет с такими взглядами, достаточно сказать, что 7-й Любавический Ребе, который умер в 1994 году, и хаббатники многие сейчас считают, что он был мессия, и что он не умер, а продолжает жить. Вот его взгляды, которые говорят о том, что ничего общего у Хабада нету с Нетурей Карта, он осудил договор Бегина с египтянами, не с Арафатами. Не Насаром, а как убитый.
Садат.
Он осудил этот договор. Он сказал, что Бог эту землю отдал нам. Ты не должен ее отдавать. Возможно, у них были какие-то связи с Богом, но Бегину они были неизвестны. А то, что и Россия, и Америка требовала отдать, и грозила, Бегин справедливо рассудил, что лучше отдать и что-то получить взамен, чем просто тебе эти страны заставят отступить. Этот факт говорит о том, что, конечно, Хабад ничего общего не имеет с Нетурей Карта, хотя она вышла из одной организации Хабада и полностью изменила свою сущность, став просто преступной организацией. Если бы провести в нашей стране референдум, запретить ее или нет, я думаю, большинство народа, а русское население, наверное, на 100% проголосовало бы запретить, поскольку организации, которые в день 5 ИИРа, в день провозглашения, вывешивают черные флаги, ну, как такую организацию можно держать в стране? Ну,
у нас
день независимости, когда я объявил Бен-Гурион о независимости. Итак, значит, первая часть Тании – это книга о средних, то есть вот таких людей, как мы с вами. Мы о них немного говорили. Вторая часть книги посвящена разбору взглядов Бешта. Называется она «Врата единства и веры». В ней доказывается, рассматриваются взгляды Бешта, доказывается, что только эти взгляды являются истинной трактовкой Творца. Ну, это очень серьезная тема, мы по ней будем выступать и говорить. Там есть вещи, которые мы согласимся, а вещи, которые мы, по крайней мере, с первого раза не согласимся. Может быть, дальше пойдет иначе. Третья, четвертая части послания о покаянии, четвертое святое послание, пятое заключительный трактат. Но святое послание, заключительный трактат, короткие части, о них я говорить не буду, так как я еще до них не дошел. А вот раздел о раскаянии я прочитал, и мне, честно говоря, понравилось. Во-первых, большая перекличка с Рамбаном. Ну, у Рамбана этот вопрос прекрасно разобрали. И поэтому понимаем, что он тут говорит. Большая перекличка с Рамбаном. Во-первых, он опирается на знаменитую фразу Рамбана о том, что если человек искренне покаялся перед Богом, то есть не так, чтобы только вот отстаньте от меня, а искренне покаялся перед Богом, то его статус приравнивается к статусу праведника. Почему? Потому что теперь этот человек будет поступать правильно, он и сам стал нравственным, и он сильно поднял нравственность еврейского народа тем, что осудил свои нехорошие поступки, пропагандирует совсем другое поведение. Примерно такая же фраза есть у Альтера Ребе. То есть тут они одинаковые. Но Альтер Ребе пошел дальше и, по-моему, очень удачно рассмотрел. Между прочим, вот у него этот дуализм гегелевский, о котором ты тогда говорил, и я не согласился, он у него все время прослеживается. Две стороны души или вот две стороны раскаяния. Раскаяние тшува. Две стороны раскаяния. Раскаяние по Альтеру Ребе бывает высшее и низшее. Низшее раскаяние – это когда ты совершил греховные поступки, но ты каешься в них, и теперь они являются уже не греховными поступками, а просто случайными ошибками. Как бы неосознанные случайные ошибки. Но за тобой должно быть наблюдение. Совсем другое дело – высшее раскаяние. Это когда ты искренне покаялся перед Богом, и у всех есть ясность перед Богом, а не перед... У всех есть ясность, что ты искренне раскаялся. Теперь твой статус приравнивается к статусу праведника. Потому что ты сделал большое дело для еврейского народа. Ты показал, что так поступать нельзя, ты покаялся перед всеми. Ты сыграл огромную роль для воспитания еврейского народа. Низшая тшува часто делается из страха перед Богом, перед родителями, перед властями, даже перед женой. Высшая тшува – это когда ты действительно совершенно искренне покаялся, тут нет сомнения, что несмотря на то, что совершил грехи, но ты совершенно нормальный человек, и к тебе не может быть никаких претензий. Высшая тшува, как он пишет, Альтер Ребе, такая фраза, может перевернуть тьму в свет. То есть ты был преступником, а теперь ты стал светлым человеком, который борешься за то, чтобы все жили как положено. Перевернул свет в тьму. И она может искупить любой грех. Тьму в свет, да, тьму. В России две напасти. Внизу власть тьмы, вверху тьма власти. Знаменитые слова Елеровского. Ну, пора подходить к концу. Итак, по мнению Альтер Ребе, Хабад служит идеализму, иудаизму для более правильного, более лучшего, для интеллектуального понимания существа законов Торы и Божества. И служит этому с радостью. Почему он так подчеркивает слово «радость»? Потому что евреи живут в трудных условиях, бесправия, бедность и так далее. И поэтому надо больше радости, чтобы народ меньше грустил, а больше радовался жизни. Поэтому надо чаще встречаться, все праздники отмечать, устраивать все веселья. У него это проходит красной нитью все время, что не надо печалиться. А надо жизни радоваться и надо уметь веселиться. Это поможет. Враги Альтер Ребе очень придрались к этому веселью. Сочинили огромное количество злобных анекдотов на эту тему. Ну, не все там, хасид перепивается где-то, хабад, и что-то там не так говорит. Но поскольку мы находимся в гостеприимных условиях хабаднической синагоги, конечно, мы эти вещи говорить не будем, а вот обратные вещи, которые хасиды придумали, можно сказать, хасиды тоже придумали массу веселых вещей, у них было очень много остроумных людей. И эту книгу они тоже назвали «Тания», так же, как и основная книга. подчеркнув этим, что одно серьезное и веселье – это две стороны нашей жизни. Там очень много вещей, которые для нас, ну, безразличны, прочем, ничего. Немало очень остроумных вещей. Ну, я приведу три вещи. Возможно, я многим из вас их рассказывал, но официально первый раз. Хабадник разговаривает с противником своим, евреем противоположного направления. И говорит ему: наш шальтер Ребе вчера советовался с Богом, дал ему такие советы. Бог сказал: ты прав, я так и поступлю. А может быть, он врет, твой альтер Ребе. Да ты что, разве Бог будет разговаривать с обманщиком? Вот это типичный пример того юмора. Возможно, он тогда высоко котировался. Ну, мы так понимаем. Вот другой пример, который мы уже хорошо понимаем. Альтер Ребе гуляет с врачом. Не знаю, где набережная. Наверное, набережная реки Псел. И стоит женщина, которая работает в Красном доме. С красным фонарем. Он ее подзывает и что-то с ней разговаривает, врач. Когда она уходит, альтер Ребе спрашивает врача: скажи, пожалуйста, ты с ней говорил по профессии своей или по ее? Ну, это выставляется, что какой он был остроумный человек, и деликатно в то же время, и деликатно. Вот пример, который мне больше всего нравится.
Врач ответил, что нет разницы.
Пример, который мне очень нравится. Хорошо. Я его в Москве рассказал сыну приятеля, который преуспевающий банкир. Он в восторге был об этом рассказывал. Прямо на себя перенес. Ему уже почти 60 лет. И отец говорит: хватит тебе работать, у нас денег хватит вот так, уходи, не мучься, а то ты все ночами не спишь, нервничаешь. Дети, внимание, жена злится. Хватит, денег у нас вот так хватит, давай. И когда я ему этот рассказал случай, он: во, смотри, что тот человек говорил 200 лет назад, и что ты говоришь? Значит, какой случай? Богатый фабрикант приходит к раввину и говорит: 80 лет я работал на этом своем заводе, как проклятый. Работа, работа, работа. Правда, завод с такого стал такой, доходы гигантские, рабочим зарплаты повысил. Здорово, профсоюз организовал, дома отдыха, там спортивные, ну, в общем, все. Ну, хватит, я не могу, у меня страх, я скоро умру, а что скажет мне Бог? Я в синагоге не был 5 лет. Все, я ухожу, и ухожу, и буду теперь каждый день читать Тору, приходить к тебе в синагогу, это он раввину говорит. А раввин его выслушал и ему отвечал: ты знаешь, не спеши. Я знаю, что 10 тысяч твоих рабочих молятся, чтобы ты не уходил. Время тяжелое, кризис. Они считают, что твой сын не справится, и они все сильно пострадают от этого. Они молятся, чтобы ты оставался на работе. Ей-богу, эти 10 тысяч молятся так здорово, что Бог прислушивается к ним, а не к тебе. Не уходи. Вот такой рассказ. Он в Тании, хотя не очень даже вроде бы понятен, но вот этот банкир был в восхищении. Он говорит: это глубочайшее проникновение, что я, как он сказал, что вот этот человек, он вообще не знает, кто такой Залмыч Нил, но он говорит, этот человек, кто это написал, он понимает, что я думаю не только о себе, я думаю о людях и так далее. Так это или не так, но в всяком случае иногда рассказ замечательный.
А люди, как они меня поймут?
Да. Согласно Хабаду, каждый еврей должен соединять конечный, натуральный, реально существующий мир с бесконечным духовным миром и его великим создателем. Ну, если вдуматься, эта фраза понятна, что мы должны совмещать и то, и это. Каждый еврей должен выполнять не только миссию своего существования, но и миссию, способствующую существованию всего мира. Конечно, это некоторым не нравится, не евреям. И третий момент. Когда разрыв между материальным и духовными сторонами еврейского народа исчезнет, наступит время прихода Мессии. Ну, вы сами можете предсказывать, когда наступит время прихода Мессии, когда исчезнет у нас разные отношения к материальному и духовному.
Ну, а что же противоречие делать, между материальным
а и что же делать сейчас, когда очень многие евреи, вот как большинство из нас с вами, не очень верующие, мы евреи, патриоты своей страны, но не очень верующие. Что же делать? Хаббат справедливо рассуждает, что этих людей не надо выбрасывать за борт, не надо оставлять их без внимания. Всемирно образованно проводится такая кампания, называется «Мицваим». Мы привыкли, что слово «мифца» – это значит в магазине что-то дешевле. Мифца, на самом деле мифца, мифца – это…
Мицва – другое.
Мифца.
А мифца. Тут говорится о мицве.
Нет, 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 я а правильно мифца? Говорю.
Мероприятие.
Когда в магазине дешевое, это и есть мифца. По да. мифце да. купил. Да. Так вот, это слово он в еврейском туда, языке да? имеет значение. Компания, операция, да. знаменитое кино акция. Насчет десантной операции в Энтебе, в России, называлось «Мифца Энтебе». Операция Энтебе. Так вот, эта операция Мифцаим, это операция о том, чтобы потихонечку евреев привлекать в нужное русло. Хаббат говорит, это организатор этой кампании Мифцаим, что не нужно требовать от тех, кто отошлись, сразу каких-то невозможных, это только мы их потеряем окончательно. Нужно требовать, чтобы они пошли на некоторые шаги, которые они легко пойдут, и которые со временем приведут их куда надо. Такими шагами являются зажигать свечи в субботу. Вот тебе, допустим, отец, который верующий, сына просит, ну ты ради меня зажигай каждую субботу. Сын говорит, ладно, чтобы ты был доволен, буду зажигать. Считается, что это мероприятие...
Не шаббат, а перед шаббатом.
Шаббат.
Ну, шаббат. Перед шаббатом.
Ну, понятно.
Повесить мезузу. Вроде говорит, тебе ничего, но зато твои родители, твои друзья спокойны, что ты ее повесил, значит, за тобой смотрят. Им легче. А тебе это ничего. Изучать Танах. Читать, изучать Танах. Ну, мы с вами, слава Богу, не так делаем. Приобретать еврейские книги. Это особенно сложно для тех, кто плохо знает иврит. Но это можно и книги, скажем, о Рамбаме, которые мы с вами изучали, тоже входят сюда, потому что еврейские книги определяются не языком, а определяют сущностью. А книги Рамбама – это великая сущность еврейского народа. Начать хотя бы частично выполнять кашрут. Не все, как положено, это очень непросто, а хотя бы частично, что-то. Да, это не есть определенную еду, например, сало. Кашрут – это вещь совершенно понятная, ей тысячи лет, ой, не тысячи, а гораздо больше. И правильно. Понять, почему запрещены одни, а другие нет, вот этот раввин, о котором я говорил, я добивался от него, почему запретили свинину. То, что жаркая территория, она портилась, поэтому были без конца желудочные болезни. Он сказал, это неправильно. И даже забудь о таком подходе. Бог установил. Ну, все понятно. Частичное соблюдение кашрута. Кстати, выпивка не относится к этому делу.
Кошерная должна быть.
Водка кошерная.
Ты что, кошерная должна быть?
Как говорил Жванецкий, пейте водку в малых дозах, но в больших количествах. Помогать людям в преодолении их трудностей. Вот такая черта, Хаббат считает, что если ты это делаешь, то это тебя со временем отказать, последний, там у него 20 пунктов, но я вот на этом 7-м кончаю, отказать в поддержке партиям, которые атакуют иудаизм и еврейские традиции. Вот я считаю это очень правильным пунктом. Это не играет роли, хожу я в синагогу или нет, но партиям, которые атакуют еврейские традиции, никакой поддержки, а наоборот, самая резкая критика. Выводы. Мы приступаем к изучению науки, теории,
учения,
да. Таня все-таки учение в самом арамейском смысле этого слова, в которой мы очень слабы и не очень подготовлены. Но человек, который создал это учение, является настолько великим по своим знаниям и по своему духу, что можно поверить, что он пытался создать учение, которое поможет, которое должно было помочь нашему народу достичь более достойной жизни. И поэтому мы с легким сердцем можем согласиться взяться за нелегкий труд его изучения, поскольку верим, что этот великий человек, Залман Шниур, мог создать только великие книги.
Спасибо. Спасибо.
Коллеги, прошу вопросы. Пожалуйста.
У меня, прежде всего, я хочу поблагодарить, замечательный совершенно доклад мы прослушали. А вопрос просто очень такой простой. То есть вот вы перечислили эти, вы нам сказали, семь наставлений, да, или да, наставлений, что надо делать,
Мифтаим,
да. Значит, вы сказали, что их вообще 20, да?
Да.
Насколько я поняла. А где это? В Тане 20? Я просто не поняла, где.
Это течение создано в 20 веке в Америке. Одной из хаббатских организаций. Оно приобрело сейчас всемирный характер, кроме Израиля.
Значит,